Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Это «Радио Спутник». Нашим слушателям напоминаю, традиционно приглашаю на сайт radiosputnik.ru, в телеграм-канал, на который можешь подписаться и ничего любопытного не пропустить. Ну а тем, кто нас слушает, конечно же, отдельная благодарность. Саммит «Америка. Теплый, ламповый и для своих». В Лос-Анджелесе собрались некоторые страны Северной и Южной Америки, чтобы обозначить планы на будущее. Некоторые страны не пригласили, некоторые не приехали сами. Вместе с тем США пошли навстречу, немножечко пошли навстречу тем, с кем конфликтуют, сняли часть санкций с Кубы, смягчили, скажем так, выразили такое же намерение относительно Венесуэлы. Ну и по ходу мероприятий саммита слышны традиционно для Америки критические, протестные голоса и поступки, которые пресекаются правоохранительными органами с разной степенью жестокости. Вот даму, которая пыталась добраться до кортежа, который проезжал по улице, весьма бесцеремонно полицейский, ну как это сказать, нейтрализовал, можно, наверное, такое слово сказать. У него аж оружие выпало на асфальт. В это время пришлось его быстренько другим его коллегам подхватывать, чтобы не попало в другие руки. Причем так уж дополню, что и полицейский, и женщина с белым цветом кожи, если вдруг это кому важно. Ну и параллельно, кстати, нужно сказать, определенные шаги и России продолжают предприниматься. В частности, прошло сообщение о том, что теперь в Никарагуа разрешено находиться российским военным. Да, в гуманитарных целях, но тем не менее. Отношения с Никарагуа налаживаются весьма тесно за последние даже несколько лет, и визиты в обе стороны тоже проводятся достаточно часто, активно. Вот обо всем этом будем беседовать в эти полчаса. О ситуации в Америках и о том, насколько там есть интересы России и насколько они громкие. Владимир Васильев с нами на связи, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Вам спасибо огромное, что согласились прокомментировать ситуацию. Что главное на саммите? За чем следить? За какими заявлениями? За какими-то, может быть, за какими-то решениями? Вот там колумбийские военные, может быть, удобрения, которые Байден собрался, я не знаю, что он собрался, производить, наверное, так правильнее сказать. Или как они собрались снова, собирать Америку на заднем дворе у Америки, у Соединенных Штатов Америки?
Это хороший вопрос, для чего собрались. Ну вот, собственно говоря, первые протесты. Протесты действительно идут, и они очень показательны, вы уже упомянули, но я посмотрел эти ролики, и у меня создалось впечатление, что задержали женщин, ну, они как бы не совсем белые, это латиноамериканцы.
Да, вы правы, спасибо,
вот,
что поправили.
И это, нет, это очень показательно, потому что так это и было задумано. Лос-Анджелес на сегодняшний день, ну, можно сказать, в данном случае как столица Южной Калифорнии, где цитадель латиноамериканского населения. То есть тут как бы ситуация простая. Саммит с латиноамериканскими странами и, может быть, сказать, даже на территории США, которая имеет вот эту латиноамериканскую окраску. Но тут выясняется очень интересная вещь, что вроде бы, несмотря на то, что Калифорния у нас абсолютно такой синий штат, недовольство среди населения, вот как раз латиноамериканского населения, оно, можно даже сказать, зашкаливает, понимаете? И это вызвано действительно очень интересными обстоятельствами. Дело все в том, что Лос-Анджелес и вообще Южная Калифорния, это, в общем, страны, это, вернее, штат и регион, где люди передвигаются либо пешком, либо на автомобиле. И вот получается, что вот цены на бензин на сегодняшний день, который в Лос-Анджелесе, по-моему, уже до 6 долларов за галлон достигают, или, по крайней мере, приближаются, очень сильно бьют по латиноамериканскому населению. Это первое. Второе, в общем-то, Южная Калифорния – это наплыв еще иммигрантов.
И в том числе нелегальных.
В том числе и нелегальных. Получается двойной удар. Во-первых, наплыв такого количества людей бьет, соответственно, по ставкам заработной платы и бьет по их жизненному уровню. А второе, вот эта вот инфляция, которая опускает их еще больше. И надо сказать, что вот эти смелые дамы, которые, они, в общем-то, выразили то настроение, которое, может быть, существует среди избирателей, подчеркиваю, демократической партии по отношению к президенту, к демократу, который как бы тут приехал к своим пообщаться, и вот тут-то выясняется, что они ему высказали или высказывают свое недовольство того, что происходит, что Вашингтон и тут ничего не делает и не заботится. А это очень серьезный сигнал уже, в общем, для демократов. Это первое. Вторая ситуация. Вы задали вопрос, а что, собственно говоря, в этом саммите главное? Вы знаете, это толком сегодня никто не может сказать. Получается, да, Байден закрутил всю свою эту риторику по поводу демократии, что надо, мол, демократию развивать в странах Латинской Америки, а вот всякие там Куба, Никарагуа и Венесуэла, это не демократические государства, мол, а ту и хату. Но тут появляется интересная вещь. Вот как раз эти иммигранты, в том числе иммигранты из Никарагуа, из Центральной Америки, они таких левых взглядов, понимаете, потому что они богатые и приехали в Соединенные Штаты Америки за лучшей жизнью. И пока, в общем, это пребывание в Америке их не очень-то устраивает. То есть, в общем-то, обещали рай, а попали в нечто другую ситуацию. И тут встает, в общем, более серьезный вопрос. А что центральная проблема? И центральная проблема выясняется в общем, что Америка туда приехала с проблемой иммиграции. То есть по-прежнему как бы вот эта проблема стала центральной. И в общем...
Да даже не стала, остается. То есть это как
да,
это...
Да, она, кто она с чем, на сегодня центральная. И центральная получается так, что латиноамериканские страны или страны Центральной Америки, они вроде бы давайте нам экономику, давайте нам развивать. Все-таки кризис продолжается. И Байден предложил там какой-то декларативный план. Кстати, план вот экономического сотрудничества, но эта бумага абсолютно декларативная. Вот понимаете, типа того, ничего конкретного. Это то, что называется рамочное такое, даже не соглашение, а рамочный документ для обсуждения, что в будущем чего-нибудь мы вам и дадим. И то, если посмотреть на выступление Харрис, она по существу сделала упор на инвестиции частного сектора. То есть сама Америка не очень-то собирается по линии государства им помогать, ну, давайте создадим стимулы для вот этих частных вложений. А частные вложения в эту, так сказать, ну, это капиталистически, это, в общем, так сказать, мало доходит до людей с небольшим достатком. И тут получается, что, в общем-то, саммит это американцы собрали для того, чтобы решить свои собственные проблемы. Проще говоря, уговорить эти страны, ослабить сегодня или принять какие-то меры, чтобы не стимулировать, извините, в кавычках, вот эти потоки иммигрантов.
Владимир Сергеевич, есть, а это возможно сделать уговорами? Или все-таки придется заплатить? Насколько Америку слышат?
Ну вот при Трампе платили, грубо говоря. Трамп на это дело и сказал, ладно, будем им платить. Но тут начинается вторая вещь. Мексика-то не приехала, а да. Это основное государство. И совершенно сегодня очевидно, хотя президент Мексики сказал, что он возмущен тем, что не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, но на самом деле понятно, что он крайне недоволен американской политикой в отношении, так сказать, иммиграции, потому что в Мексике делают, по всей видимости, это пятый уголок. Типа говоря, что в общем, эту проблему, ребята, как-то постарайтесь решить за свой счет. Может быть, мы вам там что-то подкинем, а может быть и нет. Но, в общем, вы давайте там на себя. Вот этого торгашеского подхода, может быть, как говорится, нет. Но принцип простой. Денег в казне нету. Как это нету? Ну, вот тут и начинается, понимаете. Опять где-то там Украина, еще что-то. Получается, что до заднего двора со всей точки зрения не доходят руки. и денег нету.
Вообще, и да, получается... если так посчитать, сколько 11-значные суммы для Украины находятся, а для Мексики, не знаю, миллиарда жалко.
Ну, понятно, и для других стран тоже, в основном Центральной Америки, но есть, кстати сказать, и много беженцев из Венесуэлы тоже. Но они там добираются через северную часть Латинской Америки, там Панама, Гватемала, все понятно. Вот, может быть, каким-то образом, да, там еще каким-то вплавь, я имею в виду, по Карибскому бассейну, но это не имеет значения. Короче говоря, получается интересная вещь. Если раньше подобного рода саммиты дядюшка Сэм собирал для того, чтобы показать, какой он щедрый, вот, и, в принципе, готов поделиться, учитывая то, что страны, тем более Центральной Америки, они не богатые, да, и северная часть Латинской Америки, я имею в виду латиноамериканского континента, тоже не очень богатая, то тут получается все наоборот. Сегодня дядя Сэм вызвал их, если так можно выразиться, на ковер, и требует уже от них, чтобы они начинали что-то делать для Америки. Вот не Америка для них, а они для Америки.
Что-то как-то унизительно, говоря, Владимир Сергеевич, не?
Ну, это получается вот это вот фарисейство. Вот, и тут есть еще второй момент, понимаете? Несколько с неожиданного угла. Он связан с чем? С Китаем. Почему вот в данном случае очень активно проявляет себя в этом регионе Китай, и, в общем-то, он выдвинул вот этот план на триллионы уже долларов, вот план «Один пояс, один путь», куда там есть и латиноамериканская составляющая. И получается очень интересная вещь, что Китай-то, в принципе, находящийся на другой стороне Тихого океана, ему эти мигранты даже не страшны и не опасны, он готов что-то там вкладывать и помогать. А дядюшка Сэм не готов вкладывать и не готов помогать, но чего-то требует. И тут получается, что, в общем, вот как бы ситуация для Америки, если и поменялась, то, может быть, даже более с негативными элементами. Раньше Америка в этом регионе конкурировала или, так сказать, шла борьба с Советским Союзом. Советский Союз как бы исчез, ушел. И тут выясняется, что появился Китай, а этот еще, может быть, как говорится, пострашнее и поопаснее, и, по крайней мере, имеет долгосрочные планы и готов развивать экономику этих стран. Вот, и вкладывать туда соответствующие средства.
Владимир Сергеевич, в качестве резюме, уж прошу прощения, время поджимает. Я вас правильно понимаю, что альтернативный саммит вполне может пройти в Китае? Саммит Америк. Назвать его как-нибудь Тихоокеанский.
Вы знаете, сегодня говорят только лишь одно. Вот прошло 30 лет. Последний саммит был в 1994 году на территории США. Его в Майами созвал Клинтон. Тогда все явились, выстроились, что называется, в линейку. Советский Союз уходил. И все, как говорится, единодушно что-то поддержали. Тем более вот эти свободную торговлю. Тогда как раз это под нафты делалось. Сегодня Латинская Америка наелась, накушалась, в том числе и с этой самой нафтой. Вот, Америка уже явно берет курс на то, чтобы сегодня возвращаться к старой политике, ну, если хотите, не эквивалентного обмена, или, как раньше писали, ограбление латиноамериканских стран. Была такая компания, по-моему, сейчас есть United Fruit, которые говорили, что это United Sprout. Вот этот United Sprout сегодня по-прежнему как бы присутствует. И, в общем, вот эта вот улица с односторонним движением очень четко просматривается. Вот. Тем более, что даже в самих Соединенных Штатах Америки, если раньше они могли считаться витриной, ну вот сюда приезжайте как раз, и все будет хорошо, то даже, понимаете, вот эти протесты в сочетании со статьями, которые появились в американской печати о растущем недовольстве иммигрантов, которые прибыли, и которые, в общем, ничего, кроме низкооплачиваемой их работы, не имеют, и даже перспектив роста, то тут возникает вот такая вот двойная очень интересная ситуация, понимаете? И понятно, что не совсем даже понятно, в чем принцип этого саммита. Может быть, Байден хочет себя показать таким опять мировым лидером.
Ну, конечно. Там объединил, здесь объединил. Европе указал, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, теперь в американском, в общеамериканском.
В Саудовскую Аравию поедет.
На Ближний Восток, да.
да, на Ближний Восток. Но, сами понимаете, мировой лидер. Но, возможно, эта ситуация еще хуже для него, потому что в таком случае страна окончательно видит, что президент полностью переключился на внешний мир, а собственной стране забыла, ну, что и есть основной лозунг в свое время Трампа, который сейчас вот эту всю кампанию усиливает, что Америка на первом месте, и в Америке уже появилось много-много всяких карикатур, что да, теперь Америка на самом последнем месте, вот, среди вот этих вот внутренних и внешних приоритетов администрации.
Вот ну, подождем, до 10 числа саммит проходит, подождем заявление, обязательно разберем в прямом эфире. Вам спасибо огромное за комментарий, Владимир Сергеевич. Владимир Васильев на радио «Спутник».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Ну а мы продолжаем. Саммит Америк звучит громко. Потенциально, видимо, что-то в это наполнение можно вложить. Вместе с тем, вопросы, которые обсуждаются, достаточно читаемые. И вот о последствиях для стран Латинской Америки, для центральноамериканского, для южноамериканского региона. И, естественно, про роль России тоже хотелось бы немножечко побеседовать. На связи со студией «Радио Спутник» Виктор Хейфиц, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Лазаревич. Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Лазаревич, вы за чем следите по этому саммиту? Что главное? Вот что будет, если принято или, наоборот, не принято? Вы скажете, вот, все, саммит удался. Ну, или же не удался?
Ну, с моей точки зрения, саммит изначально обречен на, быть, на то, чтобы быть не вполне удачным. Потому что дело даже не в том, что кого-то исключили. То есть он уже с этого момента, на мой взгляд, перестает быть саммитом Америки. Замечу, что ту же Кубу, и ту же Никарагу, и ту же Венесуэлу американские президенты раньше звали на эти саммиты. А уж, по крайней мере, на Кубе никаких принципиальных изменений в худшую сторону не происходило с точки зрения демократии, так что нелогично ее не звать. Как можно обсуждать проблемы здравоохранения без Кубы? Никак. У Кубы одна из самых приличных систем здравоохранения. Как можно обсуждать проблемы миграции в отсутствии Мексики, через мексикано-американскую границу идет поток миграции, в отсутствии делегации Гондураса, в отсутствии полноценной делегации Гватемалы. Я не помню, есть ли сальвадорская. Именно Гватемала и Гондурас дают сейчас самые потоки беженцев в США.
Вот я подсмотрел, от Мексики дипломаты есть, а вот Сальвадора
дипломаты
действительно нет.
Дипломаты есть, президента.
Президента нет, да.
Президентская республика. Мексика – президентская республика. То есть уровень изначально понижен, и понижен сознательно, и Мексика об этом заявила.
Министр иностранных дел Сальвадора, вот я смотрю, вроде был заявлен.
Да. Нет президента.
Да-да-да.
И это тоже президентская республика. Поэтому полноценное обсуждение миграционной проблемы не получится. Поэтому, как мне кажется, это скорее то есть саммит Америки превращается в саммит тех, кого мы считаем друзьями, и тех, кого мы хотим попытаться сделать друзьями. Ну, посмотрим, так это будет или не так.
А в Латинской Америке-то, в Центральной Америке, в Южной, сейчас в сторону США с каким взглядом, с каким интересом смотрят? Там действительно готовы принимать лидерство по региону, по полушарию? Или на уровне, ну, заплатите? Хорошо, поговорим. Не заплатите, ну и ладно.
Ну, подход более комплексный. Ну, во-первых, есть страны, которые, в принципе, ближе к США по своим внешней политике, по взглядам, как, к примеру, Колумбия. В Колумбии сейчас второй тур выборов будет, которого пока в полной мере предсказать невозможно. В случае победы одного из кандидатов предстоит явное переформатирование отношений США. В случае победы другого кандидата ничего не изменится. Чили настроен на серьезное сотрудничество с США, но Чили при этом совершенно не отказывается от независимой внешней политики. И новый президент Чили дал понять, что он будет свою политику независимо. Аргентина заинтересована в хороших отношениях с США, но она при этом не готова
портить отношения с Китаем или Российской Федерацией, и она хочет сохранить отношения со всеми своими важнейшими партнерами. То же самое касается Бразилии. Поэтому более или менее ориентированные США страны Центральной Америки, они, в общем, самыми значимыми в регионе не являются. Поэтому США по-прежнему, на мой взгляд, продолжает влияние в Латинской Америке в определенной степени утрачивать, уступая, прежде всего, Китайской Народной Республике.
А вот про Россию, про Китай, действительно, который готов вкладываться в страны, инвестировать, у нас достаточно часто тезисы звучат в эфире. А вот про Россию все-таки хотел бы спросить, потому что вот слова как «визит в Никарагуа» или «визит из Никарагуа» за последние года полтора звучали достаточно часто. Там чуть не рекордное количество визитов, по-моему, из Никарагуа было в Россию на уровне первых лет.
Сами по себе визиты, как мне кажется, это еще конечно не свидетельство широких связей.
Вот, то хотелось бы как раз ваше мнение понять.
Ваши... На мой взгляд, многие из визитов были чисто протокольными. Во-первых, Никарагуа – это не та страна, которая принципиально что-то меняет в отношениях, 3 миллиона населения и, в общем, низкий уровень товарооборота. Для нас Никарагуа важна как еще один партнер, партнер, который достаточно решительно по ряду вопросов высказывается в унисон с российской позицией. Экономически это совсем не важно. Никарагуа находится российский учебный центр полицейский. Центр по подготовке полицейских по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Никарагуа заходят периодически российские военные суда для ремонта.
Виктор Иванович, а географический-то вопрос здесь? Потому что если посмотреть на карту, от Никарагуа вот через Кубу и Флорида есть. И сообщение о том, что в гуманитарных целях там могут находиться российские военные, ну, гипотетически кого-то в Соединенных Штатах могло бы запугать. Мне кажется, от Никарагуа до Майами ближе, чем... Да-да-да, ну,
там и американские
конечно,
указаны.
Конечно.
Но это такой сигнал, на самом деле это не новое постановление, это продление действующего решения. То есть раньше это тоже было. Это такой сигнал, а вот мы можем еще позвать. Я, честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что Россия собирается полноценные какие-то воинские части туда направлять. Речь скорее, опять же, символической демонстрации. Вы около нашей границы можете быть, и мы около вашей границы можем быть. Но не в советское время наша страна не создавала там серьезных военных баз, не сейчас, как мне кажется, это не планируется. Это, скорее еще говорю, демонстрация возможности.
Но эти возможности гипотетически, помимо, ну как это сказать, военного, что ли, потенциала, экономически какой-то, если не только про Никарагуа говорить, а про регион в целом, есть там этот потенциал, ну, учитывая, что у Китая как-то оно получается?
В общем, у нас, во-первых, товарооборот со странами Латинской Америки больше, чем был во времена Советского Союза. Он колеблется, по разным годам разный, но от 16 до 18 миллиардов долларов он колеблется. Крупнейший наш торговый партнер – это Бразилия. Это, наверное, треть всего товарооборота. А дальше по бывание... Второй партнер – Аргентина. Причем мы крупнейший поставщик удобрений в Латинскую Америку. 25% нашего экспорта удобрений идет в Латинскую Америку. Мы крупный поставщик продукции машиностроительного комплекса и, прежде всего, оборудования для гидроэлектростанций. У нас есть проекты в области атомной энергетики. Мы крупный поставщик вооружений. Причем мы по вооружению там обходим американцев последние годы. При этом у нас, в общем, достаточно отсталая структура торговли, потому что по ряду стран мы технику с высокой долей добавленной стоимости до сих пор не поставляем. То есть проекты есть, но они еще не реализованы по поставкам автомобильной техники, по поставкам станков, по поставкам железнодорожной техники. Но сам объем товарооборота большой. Хотя с Китаем нам, конечно, не сравнится. Китай делает в десятки раз больше.
Если немножечко, я уже даже не знаю, как правильно сказать, пофантазировать, попрогнозировать, какая-то страна в Латинской Америке может в ближайшее время, ну вот в обозримом будущем, вот не скажу прямо здесь сейчас, но вот где-то тут, уже с этой стороны горизонта, повернуть свой взгляд в сторону России, чтобы почаще вот не только упоминали те, кого Соединенные Штаты не приглашают на эти саммиты, но вот, например, да, как Никарагуа, например, в прошлом году трендовой страной было, протрендило, можно сказать. Есть какие-нибудь такие позывы?
Мне кажется, большинство стран Латинской Америки достаточно прагматично подходят к своей внешней политике. Они не будут делать ставку на какую-то одну страну. Они делают ставку по возможности на разные страны. Та же Никарагуа, которая громко поддерживает политические инициативы Российской Федерации, многие, при этом торгуют-то в основном США. И экономика Никарагуа с российской связана очень мало. У нас, по-моему, даже с Перу связи больше, чем с Никарагуа, хотя...
Но вы пояснили, тут и территориально, да. И количественно, да. По населению хотя бы, да, если судить.
Да. Поэтому страны, которые заинтересованы в отношении хорошей России и Латинской Америки, есть. Их достаточно много. Но вот просто так поменять одну страну на другую они не будут. Они между США и Китаем не хотят выбирать. Они хотят, чтобы присутствовали все.
Угу. Это общая точка зрения? Или, как это сказать, только вот у
большинства,
некоторых?
Там,
у большинства.
Большинства. Ну, по крайней мере, у крупнейших. Совершенно явно это присутствует у Бразилии, у Аргентины, у Мексики. То есть Мексика не перестанет быть важнейшим торговым партнером США. У них граница США огромная.
Да.
И из ЮСМК Мексика не выйдет. Но отказываться от выгодных для себя экономических связей Мексика не станет. Отказываться от выгодных покупок в Российской Федерации она тоже не будет. Но рассчитывать на то, что вот мы завтра станем крупнейшим торговым партнером страны X или Y Латинской Америки, я бы, честно говоря, не планировал. Это маловероятно.
А в качестве резюме, уже буквально там полминутки с небольшим остается, Россия что-то принципиальное может сделать, чтобы повернуть вот эти взгляды из Латинской Америки в свою сторону на данный момент?
Сейчас это достаточно проблематично, но в целом латиноамериканцам интересна стратегия многополярного мира и приоритет международного права. Если мы латиноамериканцам покажем, что мы серьезный игрок в этой сфере, шансы есть. Если не сможем, тяжелее гораздо будет.
Виктор Иванович, вам спасибо огромное за комментарий. Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ в эфире «Радио Спутник». Саммит Америк продолжается. Ключевые тезисы как только будут, обязательно разберем в прямом эфире, опубликуем у нас на сайте radiosputnik.ru, в Телеграм-канал тоже пойдут самые свежие и интересные комментарии.